не так, все не так, ребята.
Сергей Иванов, историк и автор книги «Блаженные похабы. Культурная история юродства». Говорим о юродивых. Здесь целый ряд был вопросов почти об одном и том же. Кто был в вашем понимании последним юродивым в России? Вот сейчас я все вопросы эти прочту. И был ли юродивым Распутин, спрашивает Сергей. Юродство — это подвиг, пишет Марк. Например, Ксения Петербургская. Как отнести запрет церкви на юродство с канонизацией в недавнем прошлом Ксении Петербургской, Андрей спрашивает. Вот. Ну, а юродство и современность — это вот следующий блок вопросов, о котором
да,
мы поговорим.
Да, вы знаете, я специально останавливаю свое исследование на 18 веке, на том времени, когда, в общем, теряется религиозный, истинно религиозный смысл в юродстве, это превращается в размытый институт. С одной стороны, Петр I вводит запрет на юродство, их начинают преследовать полицейскими мерами, и это дает нам, правда, замечательную возможность читать архивы полиции и сыскных ведомств и читать, в чем признаются несчастные юродивые, когда их вздергивают на дыбу или начинают сжечь огнем, но, в общем, именно это уже выводит юродство из равенства самому себе. Теперь это что-то другое. Теперь это уже форма мученичества. А потом уже просто, поскольку становится это все равно, безразлично, поскольку появляются сумасшедшие дома, Екатерина II велит перестать убивать юродивых и велит ссылать их в сумасшедшие дома. И, в общем, отношение общества меняется.
Заведение в то время,
меняется,
кстати,
и тогда уже дальше история юродства в 19 веке — это совсем другая проблема. Ею надо заниматься, но я говорю об этом совершенно импрессионистически на нескольких страницах.
Ну, по вашим впечатлениям, все-таки, вот когда вот наше определение, которое более к новому времени все-таки относится, и к 19-му, и к началу 20-го, здесь сколько вот на взгляд, вот импрессионистически, как вы говорите, здесь на взгляд игры и лукавства, потому что здесь уже свидетельств все-таки несравнимо больше.
Ну, очень много. И есть всякие люди, есть и, естественно, какие-то религиозные фанатики, проповедники, которые пользуются этой личиной для изобличения чего-то. Есть сумасшедшие, есть действительно бесстыдные спекулянты на этом. Есть люди, которые вообще просто вообще не религиозные фигуры. Вот действительно Распутина называли юродивым.
А Распутин не религиозная фигура?
Да нет, ну
все-таки авантюристическая,
ну, политическая,
в общем, фигура.
Это уже абсолютно размывается, расползается под пальцами, непонятно, о чем мы говорим. Мало того, даже люди, которые при советской власти пытаются юродствовать, становятся мучениками, как, например, там Алексей Ворошин. Вот, поскольку он кончил свою жизнь в застенке НКВД в 37-м году под пытками, то ясно, что он мученик, а никакой не юродивый. Потому что юродивый существует до тех пор, пока православная церковь является господствующим институтом в обществе. Он существует только во взаимоупоре с господствующим православием. И без этого не может быть и юродства. И в этом смысле я сознательно закончил свое исследование на этом времени. Что касается Ксении Петербургской и ее канонизации, то если вы прочтете доклад, обосновывающий, так сказать, канонизацию, ее доклад митрополита Ювеналия на соборе 80-х годов, то вы увидите, что там очень осторожно с этим делом обходятся. Там он, в общем, настоящий юродивый какой-нибудь Симеон Имецкий или Андрей Цареградский. Под такое описание благостное не попал бы, какое делается Ксении Петербургской. Она была очень интересным типом святого трансвестита. Таких было много в Древней Церкви. Подвиг это, замечу, тоже противоканонический абсолютно. Гангерский собор в 340 году категорически запретил женщинам одеваться в мужское платье. Так что тот факт, что ее почитали, это действительно интересно. И в новой столице, почитали в новой столице империи, где не было своей традиции почитания юродивых, показывает, что в массах продолжалось почитание юродивых как что-то серьезное на каком-то уровне. Но, тем не менее, все-таки в новейшее время это отдельная проблема. И тут есть юродствование, действительно, вот, а Василий Розанов, например. Можно сказать, что Василий Розанов в бытовом поведении юродствовал, да?
Вот, ну, можно сказать, в бытовом поведении можно,
да,
сказать.
Но был ли он юродивым? Я не знаю, что такое юродивый. В этом смысле вот я в своей книжке все время это подчеркиваю, что в отличие от религиозного подхода, культурно-исторический подход не предполагает знания о том, что есть такой вот какой-то настоящий юродивый. Вот, и вот мы должны его отделить от ненастоящего. Я знаю только функцию. Это сложная социальная функция, сложный культурный образ. Вот что такое юродивый для меня. Значит, теперь, что касается вопроса, который вот в самом начале прозвучал, о том, были ли иродивы в других традициях религиозных. Это вопрос очень...
Да, и какое соответствие может быть, можно ли найти?
Да.
Потому что здесь у нас слушательница пишет, вот так, ну это такая обычная, скажем так, антизападная позиция. Тех, кого мы считали юродивыми, считали колдунами и ведьмами, сжигали на кострах, у нас этого не было.
Нет, совсем не так. Те более или менее похожие случаи святости, странные, наблюдаются главным образом в Италии в 13-14 веках. Там есть типы удивительно похожие, канонизированные, вполне удивительно ведущие себя, очень похожи на византийских юродивых. Это и Джакопоне да Тодди, и Пьетро Криши, и Джованни Коломбини, главным образом. Они вели себя очень вызывающе, скандально. Но западного юродивого отличает от византийского и русского большой, как вам сказать, социальный пафос. Они все-таки потом создают ордена. Вот Джованни Коломбини создал орден иезуатов. Невозможно себе представить юродивого на ниве социального созидания, чего бы то ни было. И все-таки западные юродивые...
Или не создают, или создают, если они, как удачно было когда-то сказано, что еретики — это те, кто на соборе не прошел 5-процентный барьер, было смешно сказано. То есть, получается, движение, какие-нибудь братья-апостолы ведь тоже, и какой-нибудь Сагарелли, это ведь тоже вот...
Ну, вот тут очень важно отличить разного рода действительно диссидентские движения внутри господствующей религии от юродства, потому что юродивые, это важно подчеркнуть, принципиальная одиночка, в принципе, настоящий родивый никогда никого за собой не зовет. Наоборот, он запрещает действовать так, как действует он сам. И это есть прямо такой эпизод в житии Андрея Юродивого, когда какой-то человек хочет стать таким, как он, и Андрей ему это запрещает. Это вот мне можно, а вам нельзя. И в этом смысле это такой аристократический подвиг. Это не то, что вот всякий может, делая так, как я, достичь святости. Ничего подобного. Вот мне можно, а остальным никому нельзя. Это особенность такая юродивого. Что касается восточной половины, восточной стороны, то тут вот есть действительно случаи, похожие, по крайней мере, по рисунку поведения, на поведение юродивых. Это в исламе есть такое движение маламатия. И вот эти маламатии, они действительно ведут себя скандально, вызывающе, оскорбляют поведение. И писались целые трактаты против них в исламе. И один чиновник уже в даже довольно историческое время, один Османской империи чиновник сказал так очень афористично: неизвестно, чего больше в этих мерзавцах, лицемерия или фанатизма, хотя кажется, что это вещи взаимоисключающие.
Да.
По-своему, очень точное
определение. Да, интересно, да. Вот Анна спрашивает, имеет ли какое-то отношение дервиши мусульманские к такому пониманию, культурному пониманию?
Дервиш очень широкое понятие. Среди дервишей были люди, которые вели себя похоже на юродивых. Но есть ли здесь какие-нибудь прямые связи, сказать очень трудно. Скорее нет, чем да. Видимо, это скорее типологическое.
Ну а можем ли, да, типологическое, но мы можем, вот мы же начали с того и в передаче, что если мы говорим о потребности некой, потребности людей, потребности общества в неком ином взгляде и таком вот странном взгляде и эпатирующем взгляде, то... неизбежно появляется, значит, это просто вот некая функция, которая есть, и которая не полностью соответствует, а может в каком-то приближении быть некая общественная и культурная функция.
Это функция, но она требует нескольких для себя нескольких условий. В частности, например, мы должны признавать, что мир реален, потому что были такие йоги, которые делали чудовищные вещи по провокационности, да, даже превосходили в чем-то юродивых, но поскольку для них реальный мир не существует, они доказывали, собственно, что это все только кажимость, это все майя, да, это все морок. И в этом смысле глупо говорить о них как о юродивых.
Да.
Или дзенновские всякие учителя, они тоже вели себя вызывающе, но в этом смысле трудно говорить вообще вообще, я упоминаю в своей книге о сходных феноменах в восточных культурах, но всякий раз наталкиваешься на то, что все-таки нужно, чтобы юродивый какие-то вещи признавал. Ну, допустим, он не признает в каком-то смысле церкви или ее, во всяком случае, так сказать, заилившегося, такого застывшего статуса, но во всяком случае он признает воплощение Спасителя как что-то реальное. А если нет, то тогда, ну, размываются самые критерии. Вот есть такая индийская секта Пасупатас. Там ее адепты, они ведут себя специально непристойно и напрашиваются на оскорбление. Потому что, объясняют они, когда тебя оскорбят, твоя дурная карма перейдет к оскорбителю, а его хорошая карма перейдет к тебе. С христианской точки зрения это злокозненное с самого начала, так сказать, поведение.
Да, абсолютно. Это уже здесь переходит к тому, что слушательница говорила. Совсем уже.
Да, но это уже слишком далеко от наших феноменов.
Да, я напоминаю, Сергей Иванов здесь. Вот здесь несколько есть вопросов. Как вы относитесь к работам Лихачева и Панченко о смеховой культуре?
Да. Ну, в свое время это был очень важный шаг. Да, это был, во-первых, в советской науке позволено было расколдовать эту тему. И это Панченко написал этот раздел о юродивых в книге «Смех Древней Руси». Но эта книга, имея огромные достижения и огромные преимущества, тем не менее, на мой взгляд, осталась в 80-х годах, потому что она вся написана в рамках популярного тогда бахтинизма. И поэтому, с точки зрения Панченко, юродивый — это карнавальная фигура. На мой взгляд, это глубоко ошибочный взгляд на дело, потому что в карнавале смех является принадлежностью всех его участников, всех участников карнавала.
И все понимают,
о чем идет речь.
Да.
А смех юродивого только по темноте нашей мы понимаем, как что-то вызывающее смех. На самом деле это же надо плакать, надо угрызаться, надо бояться. Он должен вызывать ужас, а не смех. И только слепые люди могут смеяться над юродивым. И в этом смысле это, конечно, совсем-совсем не карнавал. И вообще Сергей Сергеевич Аверинцев в связи с юродством вспомнил замечательные строки Марины Цветаевой. «Прохожий, я тоже любила смеяться, когда нельзя». Вот русский смех — это смех, когда нельзя. И от этого он притягателен, но от этого он всегда немного запретен. А карнавал — вещь такая, она введенная в рамки, она на Руси тоже была, но смех гораздо более сомнителен в православной культуре.
Карнавал, конечно, все-таки это такое, это циклическое такое перевертывание для того, чтобы лучше понять, каков мир не перевернутый.
Да, с точными границами, точно черченными рамками. Мы знаем, что тут мы смеемся, а тут мы перестали смеяться.
Да.
А юродивый
загадочен. Даже по календарю.
Да, юродивый загадочен. Загадочен и ужасен. Он вызывает трепет.
А вот о трепете и об ужасе от юродивого. Вот, скажем так, самый знаменитый литературный юродивый — это пушкинский юродивый. Вот, который все ставит на свои места, вот, и которого мальчишки обижают, и который царю говорит все, что полагается ему сказать, что нельзя молиться за царя Ирода. Вот ставит все на свои места. Ему, в общем, это ключевая перипетия, конечно, здесь. Вот это пушкинское вот видение, это что?
Пушкинское видение есть, конечно, видение уже светское и позднее. В нем юродивый — это обличитель, да, вот тот человек, которому позволено сказать то, чего никто другой сказать не может. Замечу, кстати, в скобках, что обличение властей — это особенность именно русского юродства, в отличие от византийского. В Византии гораздо больше неприличия выплескивалось на церковь, а на Руси — на царство. Но мы знаем, что Пушкин писал Бориса Годунова недалеко от Пскова, да, в Михайловском, и в Пскове почитался действительно Никола Псковский. Недаром он назвал его Николка, своего юродивого. Хотя это другой юродивый, но, конечно, самый знаменитый юродивый русский Николка — это Никола Псковский, и самый знаменитый эпизод вообще русского юродства, которому у меня посвящена в книге целая глава отдельно, это эпизод, который должен был состояться или состоялся, я не знаю, 20 февраля 1570 года, когда, уничтожив, разорив огнем и мечом Новгород, Иван Васильевич Грозный подошел к Пскову, и псковичи уже знали, что их ждет, и город застыл в ужасе. И вот, что произошло дальше, мы не знаем, потому что в этот момент начинает, собственно, он разорил город, только чуть-чуть менее жестоко, но все равно разорил. Тем не менее, в мифопоэтическом сознании ощущение, что он его пощадил. По сравнению с Новгородом, он его пощадил, хотя натворил там ужасных бед. И вот дальше начинает этот вот такой уникальный случай, у нас есть возможность взглянуть на то, как зарождается легенда. Генрих Штаден пишет, опричник, что вот был такой Микула, который у них колдун в Пскове. Он богатый мужик, живет на дворе один, и он сказал царю: «Хватит, иди домой». И царь ушел. Все, никакого юродства, ничего, он колдун. Это написано по свежим следам. Уж было ли это так или не было, другой вопрос. Но с самого начала никакого юродства здесь нет.
Но он назвал для себя это понятным, он понятное объяснение дал.
Колдун, да, но пока это богатый мужик. Но богатый мужик — это не юродивый вам. Вот, следующий шаг через год уже. Пискаревский летописец. Уже он перестает быть богатым, становится бедным, становится юродивым. Но все еще он говорит, значит, там... Милухни, он называет царя Милухни, Милок, уходи от нас, Милок. Но, в общем, все еще это недостаточно развелось. Следующий шаг через 2 года Тауба и Крузе, опричники описывают. У него еще прибавилось юродских черт, он уже, значит, он уже обличает страшными словесами, он уже, у него уже, у царя погиб конь его, уже страшно, да? А потом наступает еще через несколько лет английский посол Гарсей описывает это уже как невероятное такое противостояние двух равновеликих таких и запредельных сил, потому что юродивый говорит ему под гром молнии, разговаривает с ним. Заметим, дело происходит 20 февраля, так что, в общем, маловероятно, чтобы молния там падала. Дело не в этом, а в том, что юродивый сопровождается молниями. Он, юродивый, тоже грозный. Этот грозный и этот грозный. И Микола ему говорит: а ты вот можешь мясо сырого съесть сейчас? Дает ему кусок мяса. Да как есть? Пост же сейчас, пост, говорит царь. Как же можно мясо в пост? Я думаю, что это намек на житие Симеона Юродивого, потому что в житии Симеона Юродивого Симеон, во-первых, ест в пост, а во-вторых, ест сырое мясо. И поскольку Никола называется Никола Солос в русских, в псковских летописях, то есть использовано греческое слово,
да,
то я думаю, что это свидетельство того, что уже этот греческий, византийский мотив уже вошел, так сказать, в обиход литературный, и они противостоят друг другу как две страшные запредельные силы, царь и юродивый. И оба они, их ужас, который они производят, и Иван Грозный, он же тоже вызывает восхищение.
Это,
да,
запредельная гигантская битва, вот такая.
Да. И эта битва происходит где-то непонятно где, и непонятно никому, кроме них двоих. Они, вот, это, так сказать, самодержавие, смягченное юродством, так сказать, да, они...
Вот. Причем юродивые... это не битва добра со злом, это очень серьезная,
да,
какая-то вот
абсолютно.
Такая...
Абсолютно, и по каким законам юродивый побеждает царя, это странные законы, да, они как-то, он его перемог некоторым образом в нарушении церковных обрядов, и поэтому он оказался сильнее, да.
Да, объективно, они все понимают, кто об этом пишет, объективно, в какое-то, хоть в уменьшение зла для Пскова.
Ну, конечно, для Пушкина, разумеется, все эти слои, особенности средневекового сознания были уже позади. Для него это был просто обличитель царевых неправд.
Но важно, что для Пушкина было непременно нужно поставить его здесь и сказать его устами. У Пушкина еще много, конечно, европейского представления, потому что у него юродивый такой получается, как романтическо-средневековый такой вот обличитель.
Конечно, у нас же есть письма, он пишет через Вяземского, обращается к Карамзину с просьбой прислать биографию Большого Колпака, юродивого. И Вяземский ему пишет: Карамзин говорит, что немного ты найдешь в юродивом пище, то есть в шее, но это уже явно его собственная Вяземского шутка, потому что все юродивые одинаковы. Для Карамзина все юродивые одинаковы. И это очень интересно, да, в это время это уже воспринимается просто как вот такая, действительно, форма, некоторая такая, островок политической свободы, вот можно говорить.
А еще один конкретный вопрос, Василий Блаженный. Василий Блаженный, юродивый ли он, и вот как его можно определить?
Ну, Василий Блаженный как бы наш главный юродивый.
Главный,
да,
юродивый.
Самый знаменитый, на храм Покрова на Рву в его честь назван. Он жил в эпоху Ивана Грозного, но в эпоху Ивана Грозного он не очень прославился. Он умер-то, по всей видимости, в 1557 году, а слава его великая наступила в 1584, когда его перезахоронили вот в храме Покрова, и когда главный главным образом при, при его сыне, да, при Фёдоре уже слава-то такая наступила, главная. Пока же и тогда возникают действительно одно за другим несколько разных житий, и самое знаменитое житие, самое потрясающее, ну, фольклорное житие возникает даже, видимо, в 17 веке. Вот там вот русское юродство достигает своего абсолютного апогея, потому что там Василий Блаженный разбивает чудотворную икону Богородицы в Варварских воротах, потому что знает, что под ликом Богородицы там черт написан. Никто этого не видит, а он один видит и разбивает. А ну икона-то чудотворит, вот в чем беда. Икона чудотворит. И поэтому, собственно, никакого способа убедиться в том, что она бесовская, нет. Это бесовская икона, это сам юродивый, вывернутый наизнанку. Про него непонятно, что он святой, а про икону непонятно, что она бесовская, потому что она творит чудеса. И только он, духовным оком прозрев, разбивает эту икону, и потом, значит, вот перед этим велит сделать это ученику. Его ученик отказывается разбить чудотворную икону, и он, разбив ее и доказав, что там черт, прогоняет от себя ученика за оное его непослушание. И вот спрашивается, а что же было делать бедному ученику? А вот ничего, это такой коан дзеновский. Нет выхода, это безвыходная,
нет выхода, безвыходная ситуация.
Да.
Да. А, понятно. Вот... Еще вот здесь в конце, так как много есть вопросов о юродстве и юродствовании. Вот когда мы только что говорили о карнавале, вот определили это, скажем так, актерствование и актерское поведение в быту. У нас есть много примеров на глазах, и когда человек должен соответствовать своему образу. Как, например, мы видели в прошлом году английский изумительный актер Роуэн Эткинсон на свадьбе принца Чарльза, новый. Вот он должен соответствовать своему персонажу мистеру Бину. Это абсолютно такому все себе представляют. Вот это вот поведение, это здесь отголоски чего-то.
Конечно,
всё-таки.
Конечно. Безусловно, уже в среднее византийское время у нас начинают возникать тексты, в которых прямо сказано, что вот такой-то юродивый подражает такому-то литературному образцу своему. Да? Вот там, я не знаю, какой-нибудь Никодим Фессалоникийский подражает Симеону Имесскому. И они просто читают литературу вопроса, что называется, ведут себя соответственно. Вот. И, конечно, это сильно ослабляет непосредственное восприятие юродства. Конечно, если ты играешь в соответствии с правилами, то, в общем, у тебя прохладца возникает. И тут, и в общем, неизбежно некоторый цинизм. Но, с другой стороны, это, опять-таки, в рамках средневекового восприятия. Это хорошо, потому что хорошо подражать святому. Конечно, есть, они знают некоторые особенности, и вот они в соответствии с ними себя ведут. Но поскольку, опять-таки, Древняя Русь и Византия культуры разные, то соответственно, они одно и то же поведение воспринимается по-разному. Вот, например, византийские юродивые справляли нужду публично и вызывали всеобщий ужас, и побои, и так далее, специально. Да? Почему это вызывало такой ужас? Ну, потому что были общественные уборные. А в Московской Руси не было общественных уборных.
Нашли чем удивить.
Все
да?
действовали таким же образом, никого этим скандализовать невозможно. Поэтому в житиях русских юродивых о таком именно способе скандализации общества не упоминается. Или сексуальная провокация. Тоже, поскольку существовали в Византии существовали бордели, и это вызывало протест. Ну, как же так? Ну, это же безобразие. Ну, в Византии, так сказать, не пытались непосредственно христианские заветы воплотить в жизнь. И они, само собой, существовали. И бордели существовали. В Константинополе их открыл сам Константин Великий, святой, между прочим, император. Вот. И против этого протестуют юродивые своими сексуальными провокациями. Вот он как бы доводит до абсурда вот эту терпимость. Показывая, что она нетерпима. Опять-таки, среди русских юродивых сексуальной провокации не отмечается, потому что другой статус секса в Московской Руси. Внизу общество полная свобода, наверху общество полный домострой и, так сказать, никакого... Вот, в этом смысле нету пространства игры.
Вот это очень важно.
Да.
Ну что же, Сергей Иванов у нас в гостях и в программе «Не так». Мы сегодня весь этот час говорили о юродивых. Книга называется «Блаженные похабы. Культурная история юродства». И если кто-нибудь опасается того, что он в этой книге научной действительно, где-нибудь в середине погибнет в научных омутах, ничего подобного. Вот, ничего подобного. Читается она замечательно и увлекательно. И я уж не говорю о том, что вы очень много можете из нее узнать. Спасибо большое, Сергей. Это программа программа «Программа не так». Кто-то у нас немножечко здесь и поюродствовал на пейджере. А в основном огромное вам спасибо за точные и хорошие вопросы, которые вы нам здесь в передаче задавали.
Нет, ребята, все не так, все не так.